Хантер Томпсон. «Царство страха». Исполняет Станислав Иванов. Посвящается Аните. Предисловие Тимоти Ферриса. Поль Валери однажды сказал, что настоящий поэт — это тот, кто вдохновляет. В таком случае Хантер Томпсон — настоящий поэт. Его сочинения пробудили к жизни целую толпу подражателей. Все как один провалились, никто не пишет так, как Хантер. Они проложили дорогу в журналистику сияющим потоком дикарской мудрости и беспардонного напора, которыми теперь может воспользоваться любой журналист, у которого хватит ума учиться на опыте Томпсона, а не пытаться в точности воспроизвести его стиль. Насыщенный, скажем так, образ жизни Томпсона, описанный как в его собственных произведениях, так и в свидетельствах очевидцев, тоже породил своего рода имитаторов. И опять-таки очень немногие осмеливались залетать так глубоко и высоко, как он. Все, кто хотя бы немного знаком с Хантером, полностью очарованы им. И сложно сказать, что же больше способствовало его славе. Его работы или его невероятная личность? К настоящему моменту продается уже 5 его биографий, в Голливуде про Томпсона сняли 2 фильма, его имя упоминается на миллионах интернет-сайтов, чаще, чем имена Уильяма Бэрроуза, Аллена Гинзберга, Джека Керуака, Нормана Мейлера и Томаса Вулфа, вместе взятых. У внимательного слушателя неизбежно возникнет вопрос. Кто же в результате прославился? Хантер-писатель? Или Хантер – книжный герой? Этот вопрос и призвана разрешить эта книга. «Царство страха» – это не просто мемуары. Книга иллюстрирует противоборство и взаимодействие 2 вышеуказанных Хантеров. Конечно, ответ не больно-то ясен. Подобно автобиографическим заметкам Эйнштейна, «Царство страха» легко перескакивает с исповедальных слов автора на забористые истории из жизни. Что ж, только так и можно создать близкую к реальности картинку. Каждый человек — это целая толпа, как утверждал Уитмен, говоря о множественности своей личности. И тем более трудно выразить плоской схемой личность писателя и творца, учитывая, что этот самый писатель в качестве предмета исследования может предложить гораздо больше, чем мгновенный фотоснимок реальности. И все же... Противоборство Хантера-писателя и Хантера-лирического героя отчасти проливает дрожащий свет факела на тьму в пещере, откуда хлещут прекрасные потоки его сочинений. Заметки Хантера прежде всего безумно смешны. Он способен потягаться с любым современным американским сатириком. Подобно любому настоящему юмористу, он совершенно серьезен. Любой невероятный кураж, описанный в его работах, вполне достоверен. Хантер-репортер, щепетильный до мелочности, настоящий профессионал, и он вовсе не шутил, когда во время лекции в Стрэнде на Редондо-Бич сказал аудитории: «Я самый точный журналист, о котором вы когда-либо слышали». За те 30 лет, что мы дружили, он гораздо чаще исправлял мой стиль и грамматические ошибки, чем я его. Причем вовсе не потому, что он повсюду носит свой, скажем, магнум, 454, тот самый, из которого он как-то расстрелял одну из своих многочисленных и многострадальных пишущих машинок IBM Selectric. «Такой пистолет — это, конечно, слишком, если ты не собираешься разнести Бьюик с расстояния в 200 метров», — сказал он мне потом, комментируя инцидент с пишущей машинкой. Пуля пронзила машинку насквозь, прошла через нее как луч сквозь стекло. Место, где вошла пуля, оказалось нелегко отыскать. Пришлось сходить за ружьем калибром поменьше. Вот тогда дело пошло. Кто, кроме него, мог в ходе безостановочных круглосуточных пьянок, когда с ног валились и не такие зубры, глубоко и аналитически освещать съезд Демократической партии в 1972 году, разоблачив между делом главный слух сенсацию, дескать, Джордж МакГоверн уступит свое место президенту профсоюза транспортных рабочих Леонарду Вудкоку? Хантер тогда не поверил в это и, как обычно, оказался прав. Параллельно он исследовал словарные коннотации слова «сила», насилие, могущество, страсть, оцепенение, лютость, горячность, потрясение, суровость, дикость, извержение. «Просто страшно», — сказал Хантер. «Это почти что мой портрет». Его работы отличает одно удивительное качество. Они как будто написаны в другом пространстве, откуда истинная подоплека любого события выглядит столь же ясно, как движение циклона для космонавтов на орбите. Хантер смотрит в корень и не обманывается. В таком случае у слушателей возникает логичный вопрос. Насколько преувеличены описания бесчисленных эскапад Хантера? Быстрые машины, бешеные мотоциклы, стрельба и взрывчатка, красотки и сносящие крышу наркотики, его беспечные заигрывания с ужасающими катастрофами, благодаря которым выражение «страх и отвращение» стало идиомой. Да ни в одном языке. Не настолько уж и преувеличены, чтобы мы могли и дальше чувствовать себя спокойно. Хантер всю жизнь числится студентом школы страха. Преподавателем, впрочем, тоже. Недавно вместе с Уорреном Зеваном он написал песню «Ты совсем другой человек, когда испытываешь страх». И он не считает, что достаточно знает вас, пока не познакомится с тем самым человеком, а не с обычной благопристойной маской. «Всякое бывало. Он наставлял на меня лошадиные шприцы с чем-то страшным внутри, целился из заряженного ружья, оглушал выстрелами, не говоря уже о газовых баллончиках Мейс, брал с собой на дикоскоростные ночные рейды по местам серийных убийств. Правда, сомневаюсь, что его сильно развлекли мои реакции на все эти страсти, поскольку я безоговорочно доверяю этому парню всю свою жизнь. Хотя массе других людей Хантер не раз устраивал вечера из тех, что запоминаются навсегда. Таков он и есть, воюющий, агрессивный фрик, нередко накачанный чем-то психоактивным, эго-маньяк уровня Бетховена, трудолюбивый и задумчивый, сутяжный и аккуратный, уважительный при любых обстоятельствах, любящий спокойствие в своем собственном понимании и великодушный. Во времена молодости и бедности, когда меня вышвырнули с последней работы, узнав об этом, Хантер первым делом предложил мне 400 долларов. Все деньги, которые у него на тот момент оставались на счету в банке. Я узнал об этом обстоятельстве намного позже. Его вежливость и предупредительность отчасти объясняют, почему он вышел живым и невредимым из стольких переделок. Как-то раз я видел, как он, потянувшись за зазвонившим телефоном, случайно шиб рукой чужой коктейль, стоявший на столе, и затем поймал его той же рукой, не пролив при этом ни капли. Когда мы, пораженные, стали аплодировать такой его прыти, он сказал: «Ну да, вы восхищаетесь моей способностью спасти ситуацию в самый последний момент. Но не забывайте при этом, кто тут у нас причина всех заварушек. На самом деле я не видел никого из тех, кто близко знал бы Хантера и не любил бы его при этом. Что же, перед нами человек действия, роскошный, яростный и непредсказуемый, как удар молнии, который описывает автор, скромный и незаметный, подобный сове, подчас сам до глубины души пораженный выходками своего героя. Сразу и не подумаешь, что у автора и героя одна шкура на двоих». В царстве страха полно приключений этой странной парочки. Чего стоит хотя бы тот случай, когда Хантер в 2 часа ночи приехал к дому своего старого друга Джека Николсона на джипе, доверху набитом фейерверками, шутихами и прочей атрибутикой розыгрыша, намереваясь очаровать сердца его детей. Помимо кровоточащего лосиного сердца, в машине лежал огромный динамик, магнитофонная пленка с записью визга поросенка, заживо поедаемого медведями, фонарь мощностью в 1 000 000 ватт, полуавтоматический 9-миллиметровый пистолет Смит и Вессон с рукояткой из тикового дерева. Кроме того, в машине лежала парашютная сигнальная ракета мощностью 40 миллионов свечей, способная на 40 секунд осветить всю долину, да так, что зарево видели бы и за 40 километров. Когда оказалось, что дети Николсона вовсе не рады припасенным для них гостинцам, да еще в 2 часа ночи, Хантер, по собственному признанию, почувствовал, что им пренебрегают, но все-таки прислонил огромное кровоточащее лосиное сердце к двери, хотя ему и не открывали на звонки. «К чему впадать в негатив?» — говорит он обычно в таких ситуациях. «А ведь если убавить цвет и приглушить звук, именно негатив — наше обычное состояние. Мы что-то делаем, сами толком не зная почему, и подчас только и можем что удивляться последствиям. Мы идем из ниоткуда в никуда. Роберт Фрост как-то написал, что мы танцуем по замкнутому кругу, предполагая себе что-то там, в то время как разгадка ждет нас в самом центре. Хантер танцует с нами, но вместо того, чтобы что-то там предполагать, Он просто не делает вида, что знает отгадку. Ту самую, что в центре. Джозеф Конрад написал в предисловии к «Черному нарциссу» книги, сильно повлиявшей на молодого Хантера. «Книга, что надо», — говорил он. «На ее героя мне долгое время хотелось быть похожим. Он высоко поднял планку». Так вот, сказал он буквально следующее. «Моя цель при помощи печатного слова — заставить вас слышать, заставить вас чувствовать, заставить вас видеть, подарить отвагу, утешение, страх, шарм, все, что потребуете. И, возможно, даже показать отблеск истины, о которой вы совсем забыли спросить». Думаю, Хантер вполне мог бы подписаться под этими словами. За это мы его и любим. Примечание от спортивного отдела. Прошлой ночью я смотрел футбольный матч между Денвером и Оклендом, как вдруг трансляция прервалась спецвыпуском новостей, в котором говорилось, что по информации ФБР группа террористов собирается поразить ряд важнейших целей на территории США, возможно, в ближайшие 24 часа. ФБР стало известно об этом из самых достоверных источников, как сообщил голос, звучавший за кадром. Американцам предлагалось сохранять предельную бдительность и готовиться к эвакуации в любой момент. Информацию о любых подозрительно выглядящих или странно ведущих себя людях необходимо немедленно сообщить ближайшим представителям сил правопорядка. В стране объявлялась красная готовность. «Вот черт, но только не все это по новой», — стенал мой адвокат. «Мне завтра в Бостон лететь. Что за хуйня происходит в этой стране?» «Никогда не задавай подобный вопрос», — предупредил я ее, — «пока тебе уже неизвестен точный ответ». «Так известен! Как же!» — вскричала она. «Мы в жопе! В полной жопе!» Предисловие автора, если уж оно прилагается к роману, это, без всяких вариантов, самая жалкая и неинтересная часть любой книги, включая, конечно, и мою собственную. Так получается, потому что издатели, остававшиеся до самого ответственного момента слепыми и глухими, отчаянно считают необходимым, чтобы в последнюю минуту, когда книга уже уходит в печать, автор написал какую-то хренотень, иначе все произведение, все 2 года работы до изнеможения отправятся к чертям, будут обязательно обречены на провал, если только автор не сочинит несчастную приписку-отмазку. Так вот, обратите внимание, 4 нацарапанные на колени бессодержательные страницы, что идут дальше, вот то, что вы сейчас слушаете, напротив, важнейшая часть книги. Они... о самом важном, о том, почему не важно все остальное. Мне вот совершенно неинтересно вымучивать эти строки, это предисловие автора. С таким же успехом я мог бы поступить на курсы, где учат правильно писать коммерческие рекламные тексты. Я отказался от этой мастурбации еще 40 лет назад, потому что она меня бесила. И точно так же бесят все типы, что настаивают на ней. И что же? Мы вернулись в исходную точку. Это великая страна или как? Благонадежным ответом будет «да» и спасибо вам за то, что спросили. В случае любого другого ответа вы попадаете на лист ожидания в отель с видом на залив Гуантанамо. Неплохо для великой страны, а, чуваки? Теперь все ваше, и удачи вам теперь в тюрьме. Куба — прекрасный остров, возможно, прекраснейший из всех, что я видел. Не зря же его называют «жемчужиной Антильских островов». Пляжи из белого песка там повсюду. И каждое дуновение мягкого карибского бриза расскажет тебе что-нибудь о любви, радости и атовистичной романтике. В самом деле, перспективы Кубы выглядят блестящими, особенно если дело дойдет до долларовой экономики, которая настанет, когда США, наконец, превратят всю страну в свой концентрационный лагерь. В самом деле, думал ли президент Теодор Рузвельт, оккупировавший Кубу в 1906 году, что захваченные им земли превратятся в самую большую исправительную колонию во всем мире? Старый добрый Тедди. Все, чего он касался, обречено стать прекрасным. Старик не мог ошибаться. Вернемся тем временем к голубым экранам. Райдерс отодрали Бронкосы, на которых все ставили, и которым теперь самим пора объявлять красную готовность. Их хваленая защита трещала по швам, их просто драли во все щели. «Джордж Буш намного круче Рузвельта», — говорит мой адвокат. «Если бы только мы могли быть с ним сейчас...» «Да ну ты гонишь, дура!» — фыркнул я. «Если бы Тедди Рузвельт дожил бы до наших дней, он со стыда бы от этой страны удавился своими руками». «Ну и что? В Бостон мне завтра надо по-любому», — пробормотала она. «Будут завтра самолеты-то летать?» Как раз в этот момент футбол снова прервали, на этот раз для коммерческой соцрекламы по поводу ужасов, связанных с потреблением марихуаны. «Боже ж ты мой!» — сказала она. Теперь они скажут, что, скурив этот косяк, я совершаю особо тяжкое преступление. Убийство федерального судьи, черт его возьми. И оно карается высшей мерой наказания, электрическим стулом. «Ты права», — отозвался я. «А если ты попробуешь предложить эту маленькую гадость мне, то меня обвинят в заговоре на покушение на федерального судью». «Ну что же, видать, придется нам бросать курить эту дрянь», — сказала она, протягивая мне косяк. «Но как еще я могу расслабиться после этого жуткого дня в суде?»
«Никак»,
— сказал я. «Уж во всяком случае не при помощи Ксанакса». Губернатор Флориды только-только приговорил свою дочь к тюремному заключению за то, что она попыталась купить Ксанакс. «Хватит уже о наркотиках, а? Теперь-то ведь из разговорчики такие посадить могут. Времена меняются, еще как. Да все не к лучшему». Мне нравится эта книга. Особенно нравится название, которое отлично суммирует всю гнойную суть жизни в США в эти проклятые первые годы постамериканского века. Только с бледей и идиотов станется не признать этого. Можно, конечно, сказать, что всем этим калам мы обязаны семейке Буш из Техаса, но сказать так значит слишком все упростить. Буши всего лишь подставные фигуры растленного кровожадного картеля богомазов и безумных богатых магнатов, которые правят этой страной вот уже лет 20 и собираются еще лет 200 продолжать в том же духе. Они умеют отдавать приказы, и они не задают слишком много вопросов. Реальная власть в Америке принадлежит шайке олигархов, состоящей из сутенеров от политики и бизнеса и священников, которым решительно не нужна никакая демократия. Не говоря уже о честности или хотя бы деревьях, хотя, возможно, следует сделать исключение для тех, что растут в их собственных дворах. Они поклоняются деньгам, могуществу и смерти. Идеальное решение всех проблем наций для них – это новая столетняя война. Грядущее фашистское полицейское государство никому не покажется фунтом изюма. И меньше всего людям типа меня, которые не испытывают ничего, кроме презрения, к трусливым любителям облизывать флаг по поводу и без, которые будут рады отдать навязшую им в зубах свободу, чтобы жить со своей порцией жратвы, опутавшей всю страну паутине лжи и свободы от страха. Ха-ха-ха! Тут давайте остановимся подробнее. Свобода – устаревшее понятие в этой стране. Вчерашний день вышла, вишь, из моды. Единственная свобода, на которую мы можем претендовать сегодня, это свобода от идиотизма. Остальное неважно. Моя жизнь – полная противоположность буржуазному покою и безопасности. Я горжусь этим. И мой сын гордится этим. И мне этого вполне достаточно. Я собираюсь продолжать в том же духе, не сбрасывая оборотов. Но я никогда не порекомендовал бы то же самое остальным. Это было бы жестоко, безответственно и неправильно. Совсем не в моем духе, короче.
Пип!
Упс, все, ребят. Время вышло, извините. Счастливо! Хантер Стоктон Томпсон. Постскриптум. Разница между почти верным словом и правильным словом, как между светлячком и молнией. Марк Твен.